Добрый день, дорогие друзья. Программа «Овертайм» на Эхе Перми, как всегда, в прямом эфире по понедельникам 14.06 местное время. Меня зовут Артем Жаворонков, Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня будем говорить о яхтах, о одном, наверное, из самых красивых видов спорта, видов отдыха и досуга. И в гостях у нас сегодня член Президиума Пермской краевой федерации парусного спорта Олег Ясюнин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня, наверное, не только о том, что из себя представляет прикамское яхтное сообщество, если так вообще можно выразиться. Очень много некорректного будет, потому что я совершенно далек. Олег, простите меня сразу от этого вида спорта. И лишь как наблюдатель с большой, теплой, доброй завистью смотрю на тех, кто катается по каме, плавает, ходит под парусом.
Конечно.
Ходит под парусом.
Существуют же канонические фразы, которыми описывается огромная сфера, связанная с парусами и яхтами. Но это парусный спорт все-таки.
Ходить под парусом – это правильно. Яхты – это не лодки.
Ну, почему? Яхта – это лодки, но имеющие парус. То есть, они имеют еще и мотор.
Но не все.
Но не все, да. Вот сильно спортивные яхты, мотор, он тормозит. Он тяжелый.
У вас очень необычная должность – член Президиума Пермской краевой федерации парусного спорта. А вообще парусный спорт в Пермском крае как организован? Из чего он состоит? Кто являются его проводниками, его энтузиастами, если это все-таки спорт, который держится большей части на энтузиазме?
2 года назад пермский яхтинг отметил столетие. Мы считаем, что он начался с Пермского яхт-клуба.
Созданного
до революции? Так и есть. Он был создан в 2014 году. В 1914 году. Mm-hmm. Но тогда люди занимались не только парусным спортом, они катались на коньках, занимались греблей, собирались, сохранились в библиотеке замечательные отчеты о проведенных мероприятиях, сколько было съедено, где это все происходило. Потом стало сложнее, случилась революция, дальше трансформация была связана с ДСАФ, и вот в том виде, в котором сейчас существует Пермская краевая федерация парусного спорта. Затруднюсь сказать, сколько, но это десятки лет. Наверное, с 50-х годов она существует в таком виде.
Это общественная организация?
Это общественная организация. Она наряду с остальными спортивными федерациями входит в перечень тех спортивных федераций Пермского края. Их, мне кажется, около 70. Естественно, у нее есть президент, есть президиум, который совершенно на общественных началах занимается организацией регат, популяризацией спорта. Это фанатики своего дела, люди, которые очень любят.
Вот, кстати, по поводу регат. Регата – это все-таки спортивное соревнование яхтсменов или это развлекательное?
Регата – это все, что связано с организацией процесса, когда кто-то хочет прийти быстрее. То есть это старт и финиш обязательно. Регата может быть многодневной, может происходить в любой экватории земного шара.
Мы богаты на водные ресурсы, но Кама является основным, пожалуй, да, местом, где можно проводить регаты.
Вся проблема акватории Пермского края стоит в том, что все яхты базируются выше КамГЭС, и вот этой зрелищности, чтобы провести вот прямо перед линией на набережной, это происходит очень, очень редко. Последний раз это было, по-моему, лет 5 назад, когда Кубок Камы, это главная регата Пермского края, она пошла в сторону Чайковского. Не видим мы парусов-то.
А спускали через шлюзы?
Ну, это бесплатная процедура, просто она требует времени и организации. То есть нужно подать заявку и вместе с каким-то большим кораблем.
Она ежегодная, эта регата?
Кубок Камы?
Да.
Кубок Камы, да, это главное спортивное мероприятие, связанное с парусом. Да, она ежегодная, она... Правда, формат ее слегка изменился в этом году, и она прошла в основном по выходным и состояла из 3 регат, имеющих свои названия. Это был Кубок города Перми, Строгановская регата, и вот в прошедшие выходные прошел Кубок санатория Демидкова. Это была завершающая часть. По итогам этих 3 регат были определены победители.
Это любительские соревнования, они не претендуют.
Грань между любительством и профессионализмом, профессиональной регатой, она как нигде, видимо, размыта. Я думаю, что... Вот кто такой профессиональный яхтсмен? Наверное, тот, кто получает за это деньги. А если ты гонщик, но не получаешь деньги, ты кто? Ты
профессиональный яхтсмен.
Да, в основном вкладываешь. Потому что люди в основном не зарабатывают на парусном спорте, а вкладывают туда. Это спортивное мероприятие, поскольку оно организовано федерацией. Теоретически по итогам ее этой регаты можно получать какие-то спортивные разряды.
Ну, мастер спорта ну, по парусному спорту, например, да?
Ну, все звания, которые получили пермские взрослые смены, они получили где-то в детстве.
А в детстве это значит, что у нас была возможность заниматься парусным спортом, конечно, на пленуму? И есть, наверное, до сих пор?
Конечно, конечно. У нас все больше и больше детского спорта. Есть Демидково, есть при каждом нашем клубе яхтенном. У нас их как минимум 4 или 5.
Если их перечислять, не вспомните все?
Фаворит, Рубин, Волна, Кабельщик... Ну, вот,
основные, базирующиеся
это
в одном
основные,
месте.
Да, и они так. Исторически им около 50 лет. Ну, кроме Волны, наверное.
Абсолютно за дилетантский вопрос. Простите, яхтенный клуб – это не место. Это люди и лодки.
Яхтенный клуб – это яхт-клуб – это больше, чем просто место. Ну, естественно, это место, где стоят яхты, где они стоят и зимой, и летом, где они обслуживаются, это какая-то инфраструктура. Но кроме этого, яхт-клуб, ну вот еще раньше он просто выдавал права для занятия парусным спортом. Собственно, и сейчас можно аккредитовать какой-нибудь яхт-клуб и на его базе выдавать права на управление спортивным парусным судном.
Ну, вы же сейчас фактически этим и занимаетесь. Вот до эфира вы мне рассказали о структуре нашей федерации, что есть там.
В нашей федерации есть президиум, каждый член, которого отвечает за определенный вид деятельности. Я отвечаю, являюсь председателем квалификационной комиссии, которая в этом году организовала сдачу более чем 30 яхтсменами. Они получили права государственного образца Минтранса Российской Федерации.
На управление яхтами.
Управление спортивным парусным. Да, у нас достаточно запутанная система. Ее запутанность с правами связана с тем, что ни одни наши права теоретически не принимаются за рубежом.
А за рубежом эта система унифицирована?
За рубежом эта система тоже не унифицирована. Существуют разные системы, которые, исходя из авторитета организации, которая выдает, наиболее известные две, это IVT американская и английская, они принимаются практически всеми. Теоретически чартерная компания может выдать вам яхту и без прав. То есть американцы могут входить и без прав, но они должны убедиться в вашем опыте. Для того, чтобы заниматься парусным спортом за рубежом, наши яхтсмены получают специальные права.
И для этого необходимо ехать за границу, или это можно сделать, например, через Пермскую краевую федерацию, через вас?
Теоретический курс можно пройти и здесь, а что касается практических занятий, их надо делать где-нибудь за рубежом.
Ну, а вторая составляющая работы краевой федерации ЭФТА непосредственно?
Это организация и детского спорта, и детских соревнований, и взрослых соревнований. У нас около 6-7 регат. Вот сейчас будет перерыв где-то в июле. Это... Дальше экзамена, и я являюсь председателем комитета по яхтенному туризму. Это та сфера, которую мы хотим как-то
развивать,
потому что это другой сегмент, не связанный с соревнованиями, то, чтобы люди приехали к нам и путешествовали.
По доступной акватории.
Да, но для этого необходимо организовать некую инфраструктуру, которая есть за рубежом, но нет у нас.
Нет, у нас, вы имеете в виду Пермский край или все-таки Россию в большей степени? Хотя, ну, о всей России, наверное, нельзя
говорить. О всей России нельзя говорить, но должны быть в какой-то достаточно несложной доступности какие-то базы, которые представляли бы интерес. То есть Хохловка – это интересно, но туда не встать.
Нет. Пирса? Ну, нет необходимой инфраструктуры.
Есть теоретический пирс, но приставать туда можно только по большому какому-то разрешению.
Он в частных руках находится.
Хохловка, пирс, не уверен, я думаю, это не принципиально. Там, но все равно там не поставишь так вот яхту, как за рубежом. Если вы видели место для швартовки где-нибудь в Турции или...
Ну, в Черногории там это...
Ну, в Черногории. Вот сейчас мы проводили пермскую парусную неделю во Франции, и к нашему удивлению, не было мест для нашей небольшой флотилы из 10 лодок.
Вот тут вот тоже интересный момент, мы тоже о нем чуть-чуть говорили перед эфиром. Пермская парусная регата во Франции. Как такое может быть? Это уже бренд, получается, Пермская парусная регата, или там Строгановская, та же самая?
Поскольку мы, как члены Федерации парусного спорта, мы решили, что мы будем все наши усилия, как общественная организация, вкладывать в привлечение совершенно разных людей в парусный спорт. То есть есть способ привлечения детей здесь, на Каме, и это один из сегментов. В мире существует определенное количество зарубежных регат, когда организаторы определяют маршрут, бронируют лодки и приглашают для участия яхтсменов. И, кроме того, к настоящему моменту большое количество наших пермских яхтсменов получили зарубежные права, но не имеют собственных яхт. И это для них замечательная возможность выехать, поуправлять, потренироваться.
Вы не гоняете сюда наши яхты с Камы, вы нанимаете...
Конечно же, никто не гоняет яхты. С зарубежными правами можно арендовать яхту в любой точке земного шара, и это очень комфортно, интересно и...
Выгодно, чем везти туда собственную.
Чем везти в Австралию собственную яхту, гораздо выгоднее ее там, конечно, взять.
Ну так вот, по поводу бренда, и она, я так понимаю, не первая.
Мы сами создали 5 лет назад с Михаилом Белобородовым, мы создали такой бренд под названием «Пермский яхтенный центр» и «Пермская парусная неделя». Ага. Первая «Пермская парусная неделя» прошла в Турции, и далее мы расширяли географию, вот последняя прошла во Франции. Перед этим она проходила в Италии, на Сардинии, Сицилии, Майорке, Греции, Хорватии. И всякий раз мы... Весной или осенью смотрим на карту и ищем
это
место для следующего.
Тычете пальцем буквально?
Ну, не то, что тычем пальцем, мы же опытные путешественники. И мы большинство стран, которые доступны, уже объехали. И мы думаем о том, чтобы это было интересно и в познавательном смысле, в туристическом. И, ну, то есть не только в спортивном. То есть Пермская парусная неделя, она позволяет совместить путешествия и элементы соревнований. То есть она любительская, она предельно любительская, профессионалом является только шкипер, сертифицированный шкипер. В этот раз к нам присоединился, например, главный режиссер театра Гурфинкель. Угу. И мне кажется, ему понравилось.
Команда набирается по желанию людей. Любой может заявиться и попроситься к вам в команду одной из яхт на эту самую пермскую неделю.
Да, конечно. Конечно, мы предлагаем участие как командам, так и отдельным лицам.
И именно от этого зависит количество яхт, которые в конечном итоге будут арендованы, маршрут?
Да, количество яхт, количество мест, яхты разные, они есть большие, есть маленькие. Но все они предельно комфортные, и европейский яхтинг – это совсем другое. Ну, там большая инфраструктура, ты приходишь в какой-нибудь красивый город, встаешь и идешь гулять.
Всегда считалось, что, может быть, это наследие советского периода, что яхтинг, если корректно говорить об этом виде спорта так, это такая аристократическая забава, как гольф, например, не каждому доступно. И иметь сегодня яхту – это удел весьма обеспеченных людей. Соответствует действительности такое представление?
Что касается аристократизма, наверное, это ассоциация восходит к английскому яхтингу, когда команда собирается вечером и спускает флаг. Обязательно. Это морская держава. Что касается российского яхтинга, все яхты в советское время принадлежали разным предприятиям. Это было спортивное мероприятие, они выделялись работникам разных. 4 лодки остались еще у ППК.
Это
на балансе, это приборостроительная компания.
Ага. И до сих пор они...
Мы очень благодарны им за поддержку парусного спорта. До сих пор они как-то их содержат, и их работники участвуют в соревнованиях. И большая часть флота, на мой взгляд, где-то 55 яхт, 55 вымпелов нашего флота, это остальные все яхты частные, и в основном это яхты старые. Ну, они от этого хуже не становятся.
Они проходят необходимое обслуживание, сертификацию?
Они проходят непрерывное обслуживание. Есть также новые. То есть средняя цена самой, наверное, дешевой яхты. Я не говорю о детских яхтах, а яхтах круизных, на которых можно участвовать в соревнованиях и имеющие какую-то каюту, в которой можно спать. Это яхта «Микро» от 500 тысяч рублей. На четырех человек она позволяет средней семье и путешествовать, и гоняться.
На четырех человек делим на семью 200 тысяч семей. Это снегоход хороший. Не 200, 500.
Да, ну, это снегоход или какой-нибудь квадроцикл. Или... Но зато эта яхта имеет все признаки.
И на ней можно участвовать в соревнованиях, по крайней мере, любительских. Да. Классификация яхт, которые, по крайней мере, базируются в Пермской акватории, у нас есть что-то супервыдающееся? Или все они приблизительно одного класса, одного объема?
В Перми есть одна большая яхта. Яхты, они измеряются в футах. То есть 39 футов, это большая яхта, она стоит в яхт-клубе «Фаворит».
А мерят по килю, по мачте?
Нет, это, собственно, длина от кормы до...
А, длина от кормы
до... Это ее длина. И чем она длиннее, тем она, естественно, дороже.
А сколько это в метрической системе 39 футов?
39 футов – это чуть меньше 12 метров.
Ага. Ну, это как раз вот на 4 человек.
Нет, нет, это яхта, это уже очень большая яхта, очень дорогая. Большая часть Пермского флота – это яхты «Картер-30». Это 30 футов, это 9 метров. Их около 8 у нас. Преимущество одинаковых яхт для приведения итогов, подведения итогов соревнования не нужно использовать некие коэффициенты. Сейчас в федерации идет активный обмер яхт для того, чтобы мы могли пересчитать все яхты разных размеров, разных парусов. Потому что яхты абсолютно двух одинаковых яхт нет. Угу. Потому что стоимость парусов может варьироваться в разы. То есть самый дешевый комплект 200 тысяч, там самый дорогой может стоить 20 тысяч евро. И от этого она, естественно, идет по-разному.
Они...
Существует система ОРС, которая ОРС-клаб, которая нашей федерации принята сейчас для обмера. У нас есть представитель, который... И каждая яхта, ну, почти каждая, получает сертификат и может участвовать в общей группе.
Но для обмеров ведь необходим персонал или собственники яхт, допустим, это будут даже приезжать к вам сами?
Это, в общем, несложная процедура. Существуют представители этой системы, которые умеют это делать. Дальше они посылают данные и получают оттуда из системы сертификат международного образца.
Ваши специалисты, вернее, не про специалистов уже речь, а про членов клуба, про членов Пермской краевой федерации, практически все владельцы яхт члены федерации, или не обязательно?
Ну, я думаю, что почти. Почти все яхты, которые спускают их на воду, они члены федерации. Потому что, ну, есть яхты, ну, достаточно какие-нибудь особые, которым сложно найти себе среди всех остальных яхт какую-то группу.
Угу.
Потому что, ну, вот эта вот большая яхта, ей просто не с кем будет соревноваться.
И она выполняет функции флагмана?
Она выполняет у нас функции судейского корабля.
Ну и да, образцово-показательное судно, можно смотреть, да, только это, порадоваться.
Это пример, к чему надо стремиться.
Я так понимаю, что яхты, которые сегодня используются и плавают, ходят по каме, они не приспособлены для открытого моря? Или есть универсализация
определенная? Никаких препятствий. Каждая яхта классифицируется с точки зрения, на какое расстояние она может уйти от убежища.
В автономку,
от берега, в автономку. И при какой волне, соответственно, и права отличаются у всех.
Как категории на права автомобиля?
Пермские права делятся на 6 категорий. Первая, вторая, третья, четвертая. Ну, достаточно, в общем, для нашей акватории третья, четвертая.
Здорово.
Вторую имеют единицы. То же самое с международными правами. Там довольно сложная иерархия. Самые простые права – это бербоут шкипер. Позволяет отходить на 30 миль в дневное время суток, при волне там не больше 4 баллов.
Если посмотреть сегодня на классификацию наших спортсменов или любителей, среднестатистически вы сказали, что есть люди с международными правами, а так нет такого...
С точки зрения международных успехов?
И международных успехов, и международной сертификации.
У нас есть профессиональные смены, которые участвуют в европейских соревнованиях.
Ну, опять же, любительский.
Вот Алексей Бушев, да, он постоянно где-то в каких-то командах выполняет функции
капитана, члена команды.
Ну, не капитана, да.
Я что имел в виду? Очень много ведь у нас с лодками-то не все в порядке. Постоянно борются с постановкой их на учет. Я имею в виду лодки моторные, которые рыбаки используют по прямому назначению. Ну, или просто по каме кататься. С яхтами чуть сложнее. Все-таки это парус, и тут достаточно много времени уходит на его обслуживание. Я думаю, что есть какие-то специфические требования. Много дикарей среди яхтсменов Пермского края? Условно.
Дикарей, которые себя неправильно ведут.
У которых нет соответствующих сертификатов, соответствующих прав на управление яхтами.
Система регистрации, как и система прав, оказалась очень сильно запутанной в нашей. Например, у нас существует государственная инспекция маломерных судов.
Яхта проходит там регистрацию обязательно?
Да. Парусная яхта может быть зарегистрирована там, поскольку она, как правило, и моторное судно. Если вы не хотите участвовать в соревнованиях, выезжать за рубеж, то можете спокойно зарегистрировать в ГИМСе. Но если вы хотите куда-то пойти там, на Черное море и пойти дальше, выйти и нести флаг Российской Федерации, вы должны получить государственные документы в Минтрансе. И третья составляющая, если вы хотите гоняться и участвовать в соревнованиях, вы должны зарегистрировать яхту в Российской Федерации парусного спорта и получить еще и права.
Много у нас в календаре годичном мероприятий? Три вы назвали, как бы объединенных единым.
Есть открытие сезона, есть Чермозская гонка, 100-мильная. Это вот непрерывно, достаточно долго, может, полтора дня. Есть закрытие сезона, есть 23 июля будет регата «Акула яхтинг». Это бизнес-регата, регата бизнесменов и политиков. То есть она максимально подходит для корпоративных сюжетов, когда предприятие...
Может выставить команду,
может выставить команду, занять первое место, и это, наверное, будет иметь разные последствия, в том числе маркетинговые. И она пройдет уже тоже в какой-то далеко не первый уже раз в акватории яхт-клуба «Волна». Это большое интересное мероприятие с концертами, с... Также у нас есть, ну тогда если описать уже все регаты, то есть мы перечислили регаты, которые спортивные, которые федерация организовывает, «Акула яхтинг» уже третий, наверное, год подряд.
Это клубное мероприятие.
При поддержке ассоциации «Я деловая», то есть это совместное мероприятие Краевой Федерации и ассоциации «Я деловая». Ну, то есть они взялись за это, и у них это получается. Есть регата журнала «National Business», которая имеет... еще как бы другую нишу. То есть она подходит как раз для индивидуальных участников. Проводится, по-моему, раз в месяц.
Пока позволяет сезон?
Пока позволяет сезон. Кстати, что интересно, сезон в Пермском крае не короче, чем в Австралии. Это я очень удивился, когда мы участвовали в регате в Австралии. Просто в остальное время там очень сильный ветер.
А у нас дожди и
лед. А у нас дожди и лед.
Да. Ну, с мая по октябрь получается.
Ну, первое открытие сезона было в самом конце мая, и где-то в середине сентября последняя уже гонка.
Продолжается программа «Овертайм», но, к сожалению, заключительная уже ее часть, минут 10 у нас в эфире. Вижу вопросы, кое-какие приходят к нашему сегодняшнему гостю. Олег Есюнин, член Президиума Пермской краевой федерации парусного спорта. Очень много интересного мы обсудили, воспользовавшись паузой. Сейчас попытаемся протранслировать это нашим слушателям. Я задал вам вопрос по части того, что из себя команды представляют. Сегодняшний парусный спорт – это соревнование команд. Если вы отправляетесь куда-то за пределы Пермского края, вы отправляетесь в команду между сложившимися. И, наверное, в Прикамье такие есть.
Естественно, команды сложились вокруг, они состоят из друзей шкипера, они состоят из людей, которые уже участвовали в соревнованиях. Но бывают случаи, когда люди приходят со стороны и интегрируются. Вообще, создание команды – это достаточно важно. Если ты идешь через Атлантику, это 3 недели, а наши яхтсмены ходили через Атлантику не так давно, то вот это вот это не самый простой вопрос, когда попадает какой-нибудь...
Странный человек, неспособный.
Странный человек. То есть их смены должны быть толерантными, комфортными. Ну, они, кстати, в большинстве своем такими и являются. Такими.
Спокойными, флегматичными.
Спокойными. И умение работать в команде. Однажды мы с одним известным бизнес-тренером обсудили возможные совпадения в бизнес-процессах управления бизнесом и управлением парусной яхтой. И пришли к выводу, что огромное количество совпадений. Но прежде всего это умение работать в команде и умение подчиняться лидеру.
Лидер здесь формальная фигура. Может быть такое, что по каким-то человеческим качествам шкипер уступает какому-нибудь из своих помощников?
Шкипер может уступать по опыту, по авторитету, и тогда это большая проблема. Потому что все... То шкипер — это главное лицо на яхте, и он несет уголовную ответственность за жизнь всех. И поэтому желательно, чтобы его опыт, авторитет и способность руководить, они совпадали. Кроме того, в парусном спорте, продолжая аналогию с бизнесом, понятно, что в парусном спорте самый быстрый путь не обязательно по прямой. То есть умение гибко подходить к планированию маршрута, это очень важно. Необходимо следить за своими конкурентами, за огромное количество информации у шкипера в голове. Она переполняет его. То есть он должен делать одновременно очень много вещей. Должен смотреть за погодой, смотреть за конкурентами, смотреть за парусами, отдавать команды. И вообще думать обо всем.
Слушайте, а у нас ведь подготовка шкиперов, но это фактически капитан судна, хотя мы выяснили, что капитан — это все-таки более подготовленный шкипер уже в такой градации. Не совсем корректно было бы называть всех шкиперов капитанами.
Или... Ну, мне кажется, это слова синонима. Есть еще слово рулевой. То есть у нас выдаются права, это рулевой спортивного парусного судна. Человек, который может встать за штурвал и управлять яхтой. Капитан – это скорее юридический аспект. Это вот то, о чем я говорил, когда он несет всю ответственность за... И если у него кто-то погибнет, то его посадят в тюрьму.
Ну, командир части, буквально, в смысле. Такой, минимальный.
Да, поэтому он... это очень важный вопрос. Если у тебя... Самое страшное для шкипера – это падение человека за борт. Это бывает и в соревнованиях. Если это происходит ночью, то... Бывает. То это очень страшно.
Ну, все необходимые, я думаю, меры безопасности все равно принимаются. Обязательное хождение в спасательных жилетах. В них не спят, кстати,
обязательное...
если... Что? В спасательных жилетах не спят, кстати, когда ночная гонка или она, допустим, на сутки растягивается?
Ну, нахождение в спасательном жилете внутри корабля, мне кажется, не обязательно. А те случаи, которые, когда нужно надевать спасательный жилет, они прописаны в правилах. Собственно, при усилении ветра до 20 узлов, в ночное время суток, люди, не умеющие плавать все время, дети все время. Спасательные жилеты надеваются по... команде капитана. Я помню гонку журналистов Демиткова года 2 или 3 назад, когда журналистское сообщество начало обсуждать, а почему на нас даже не надели, значит, жилеты, наша жизнь была под угрозой. Я обычно не ввязываюсь в такие дурацкие дискуссии, я тут все-таки процитировал. Просто был слабый ветер, никакого резона в этом не было. А процедура спасения человека, за упавшего за борт, она прописана совершенно по деталям. Самое главное, роль отводится человек, который увидел, что человек упал. В этом случае он стоит и вот, собственно, пальцем указывает на него, ни в коем случае не теряя его из виду, потому что человек, если потерял, может не найти.
Угу. Особенно в открытом море. А если...
Особенно если сильные волны, и голова его то исчезает. И...
Техническое оснащение сегодняшних парусных судов, ну, на порядок выше того, даже что было, не знаю, лет 10 или 15 назад. Системы навигации, геопозиционирования, они, наверное, отучили шкиперов от чтения карт, знания фарватеров. Да и вам, наверное, это не слишком требуется, потому что все-таки осадка не очень глубокая.
Ну, осадка глубокая – это очень относительная вещь. Наверное, вы слышали о примере знаменитой гонки Volvo Ocean Race, когда команда вот этим дорогим болидом налетела на скалу, и она нашла ее в Индийском океане. А все потому, что они не до конца расширили на электронном экране это место. Если бы они взяли бумажную карту, они увидели, что в этом месте...
Рифы.
Это выглядело крайне глупо. Во всем Индийском океане, то есть там за сотни миль ничего нет, налететь именно туда и...
Разбить лодку.
Разбить лодку совсем.
Насчет цена которой там миллионы долларов.
Конечно. Конечно. И поэтому использование, умение использовать бумажные карты, это очень важно. Прокладывает курс, потому что батарейки сели. И что дальше? Волной.
Курс прокладывается вне зависимости от расстояния. Вот стартует там та же Пермская регата у нас, где-нибудь Строгановская. Все шкиперы, выходя под парусом, всегда прокладывают маршрут, знают, куда они пойдут, знают фарватер, или это иногда бывает.
Все пермские шкиперы блестяще знают весь фарватер, знают, куда нужно идти. И они думают уже не о том, чтобы сесть на мель. Они думают о том, какую сторону дистанции выбрать. Потому что есть предположение, что под тем берегом сильнее ветер. И выигрывает тот экипаж, который выберет правильную сторону дистанции. Потому что условия могут отличаться принципиально.
Ну, те
и
самые
угол,
шахматы.
И сила ветра. И в этом и состоит привлекательность парусного спорта.
Шахматы на воде.
Именно шахматы на воде, в которых можно еще и приложить физическую какую-то силу.
Несколько минут остается в эфире. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о каких-то знаменитых, не знаю, замечательном опыте вашем путешествии по другим странам, именно как яхтсмена.
Я думаю, наиболее яркое впечатление оставила Австралия. Мы пермско-московским экипажем выехали на регату, которая называется Гамильтон Рейс Вик. Гамильтон Рейс Вик. Это на севере Австралии, небольшой остров Гамильтон, и там проводится такая знаменитая любительская регата, и там не было до сего момента вообще экипажей ни из Австралии и ни из Новой Зеландии. И на нас смотрели не то что из России. А из России приехало неожиданно два экипажа, один из Екатеринбурга, другой из Перми.
Вы не сговаривались между собой?
Мы не сговаривались, мы встретились. И эти два экипажа совершенно случайно заняли вторые места в своих группах. Одна лодка... Одни гонялись на катамаране, мы гонялись на яхте. Потому что должны были занять и первое место.
А сколько у вас там человек было в команде?
В команде было
8-9
человек. Да. Яхта не очень большая, просто для яхту надо откренивать либо закренивать. То есть для того, чтобы нормально гоняться, 8 человек это нормально.
И вы заняли второе место, я вас
заняли второе место в своей группе, очень удивили австралийцы, все ходили, восхищались.
А сами себя удивили тем, что заняли второе, а не первое место?
Мы сами себя удивили, у нас просто порвался шкот. Если бы шкот не порвался, теоретически шкот не должен рваться.
Такую яхту подсунули? Вы же ведь там ее?
Ну, конечно, подсунули вот такую яхту.
Еще один вопрос в заключении. Яхта – это командный вид спорта. Яхта – это не для одного человека. И действительно, это сложные, серьезные испытания, когда наш Федор Конюхов один на яхте в кругосветку, да и много таких эпизодов из иностранной истории.
Наверное, как достижение это важно. И на каких-то высоких уровнях прав шкиперов учат все делать в одиночку. Потому что разные могут быть ситуации, и швартоваться, и управлять, и подбирать тело за бортом. Но идти на какие-то длинные расстояния, мне кажется, это в основном испытание даже не яхтенного свойства, а психического, психологического. Когда человек Федор Конюхов лежит в трюме своего корабля и шторм там, с сутками, наверное... Это не оказывает положительного влияния на его психику.
Совершенно точно. Но в принципе шкипер...
А у нас другая цель. Мы хотим именно стремиться к позитиву, к радости и к чему-то светлому.
Получение удовольствия.
Получение удовольствия, счастья от жизни, разнообразив его новыми впечатлениями от новых стран, новых метров и новых соревнований.
А для всех наших слушателей можно сказать, что в принципе можно эти ощущения получать, хотя бы начать получать в акватории Камы, и есть для этого все возможности.
Есть для этого все возможности, нужно обратиться в Пермскую краевую федерацию парусного спорта, в нее вступить.
А можно и не вступать, а
можно
давать
не вступать,
лодки.
Можно просто все это ощутить. Не обязательно глядя с берега, а лучше все-таки взойти на борт.
Это
и вернуться после этого уже на берег будет гораздо сложнее.
Это точно. Олег Ясюнин, член Президиума Пермской краевой федерации парусного спорта, гость программы «Овертайм» на этой неделе. Олег, большое вам спасибо.
Пожалуйста.
До свидания.